условиях кризиса.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 28, переменная облачность. В Санкт-Петербурге плюс 26, ясная и солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главные темы этого часа. Главный дирижер Большого театра Александр Ведерников собирается покинуть свой пост. Сегодня пройдет акция протеста защитников Химкинского леса. Кто стоит за убийством правозащитницы Натальи Стемировой? Именно этому посвящена и тема нашей программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, как вы думаете, почему правозащитная деятельность и журналистская деятельность на Северном Кавказе остается смертельно опасной? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Ну а сейчас на прямой связи с нашей студией сотрудница правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Мы все уже, конечно, наслышаны, сегодня все утро говорим об этом трагическом событии, об убийстве Натальи Стемировой. Появились ли какие-то новые подробности убийства? Возможно, вам что-то уже известно.
Нет, к сожалению, никаких новых подробностей нет, но мы знаем ровно одно. Вся работа Наташи состояла в том, чтобы собирать информацию о тех преступлениях, которые совершали сотрудники силовых структур Чеченской Республики. После чеченизации конфликта то, что раньше делали федеральные военнослужащие, стали делать так называемые кадыровцы, то есть сотрудники силовых структур под контролем президента Республики Рамзана Кадырова. Наташа работала именно по таким делам. Речь идет о пытках, о похищениях людей, о принудительных исчезновениях, о внесудебных казнях. Я сейчас вылетаю обратно на Северный Кавказ. Буквально сутки назад я там была вместе с Наташей. У меня закончилась командировка, я вернулась в Москву. Никто не мог предполагать, что это произойдет сейчас. Но на самом деле мы все очень боялись за Наташу. И мы все понимали, что это возможно. И пытались убедить Наташу, что ей желательно уехать хотя бы ненадолго, хотя бы на несколько месяцев, потому что ситуация в регионе очень сильно накалялась. Наташа была в центре событий. Наташа была тем самым человеком, который первый получал от жертв информацию о том, что происходило, который сообщал эту информацию городу и миру. Все журналисты, работавшие в регионе, приезжали именно к Наташе. Все правозащитники, представители международных организаций стремились к Наташе, потому что она была там, она знала, что происходит. Эта потеря совершенно невосполнима не только для нас, ее друзей, а просто для общества, просто для мира. Потому что если бы не Наташа, никто бы на самом деле толком не знал, что происходит в Чечне. Мы не знаем, как мы будем работать без Наташи, мы не знаем, как мы будем жить без нее.
Просто действительно таких смелых людей, наверное, очень мало, на которых можно положиться, кто может вот в такой ситуации собирать информацию, в общем-то, которая потом оборачивается против таких людей, ну, такой смертельной опасностью, да.
Очень мало, конечно, очень мало, и Наташа бралась за такие дела, которых просто многие другие боялись касаться. Боялись касаться именно из-за риска жизни.
Татьяна.
Своей жизни. Жизни своей семьи. И понятно, что люди, живущие в Москве, люди, живущие за границей, пусть они занимаются Чечней, пусть они ездят в Чечню, но они все равно туристы. По-другому этого не назовешь. Мы все туристы. Наташа там жила. Она была в центре этих событий. Она направляла нас. Мы работали вместе с ней, в одной связке с ней.
То, что
произошло, совершенно чудовищно. И мы знаем, что работа Наташи состояла именно в изобличении преступлений сотрудников силовых структур. Именно они были заинтересованы в том, чтобы Наташи не стало, потому что нет Наташи, нет информации. Вот именно в этой ситуации мы находимся сегодня.
Можно ли назвать это убийство политическим, как вы считаете?
Да, безусловно, Наташа погибла за то, что она просто очень хорошо делала свою работу. И это убийство нельзя не назвать политическим.
Татьяна, вот как вы можете сегодня ответить на наш вопрос? Сегодня мы задаем нашим радиослушателям вопрос, как вы думаете, почему правозащитная и журналистская деятельность на Северном Кавказе остается смертельно опасной?
Просто потому, что те люди, которые совершают страшные преступления на Северном Кавказе, не хотят, чтобы об этих преступлениях кто-то узнал. И Наташа для них была очень опасна. Именно как человек, который все знал, который все замечал в тот момент, когда это происходило, и который об этом сообщал другим.
Татьяна, я знаю, мы уже сообщали на Радио Свобода, что сегодня будут проходить акции, направленные против убийства Натальи Стемировой. Расскажите нам более подробно об этом, что они себя будут представлять.
Я знаю, что сегодня в 3 часа дня в независимом пресс-центре пройдет пресс-конференция мемориала, где руководитель мемориала Олег Орлов и его коллеги будут говорить о Наташе Стемировой. Я знаю, что сегодня в Новопушкинском сквере во второй половине дня, к сожалению, не помню во сколько, пройдет митинг памяти Наташи. Я буду вам очень признательна, если вы объявите в эфире, во сколько этот митинг назначен. Я сама вылетаю на Северный Кавказ. Я не отслеживала время просто потому, что буду в другом месте.
Мы, конечно, будем за этим следить, и я уверена, что туда отправится корреспондент Радио Свобода и расскажет об этой акции более подробно. Мы, как только узнаем время, обязательно сообщим вам. И еще, Татьяна, вот у меня вопрос. Я знаю, что вы недавно презентовали доклад о правах человека в России, и в том числе и в Чечне. Он был, в частности, основан на информации от Натальи Стемировой. Вот как-то это связано все-таки вот с этим убийством, как вы считаете? Какая была там информация?
Последний доклад, который Human Rights Watch выпустил, ситуация в Чечне был посвящен проблеме карательных поджогов домов семей боевиков. Дело в том, что чеченские власти на сегодняшний день фактически приравнивают родственников боевиков к боевикам и наказывают родственников за дела своих сыновей, за дела своих племянников, пытаясь таким образом подавить вооруженное сопротивление. То есть используя абсолютно противозаконные методы, используя практику коллективного наказания для того, чтобы запугать боевиков, для того, чтобы запугать молодежь в республике. Мы, конечно, сами работали в регионе. Human Rights Watch всегда сам работает на месте, собирая собственную информацию, но эта работа была бы невозможна без Наташи, которая все знала наперед. И когда я приезжала весной дважды в Чечню, чтобы документировать эти дела, именно Наташа мне изначально говорила, кому стоит пойти, с кем стоит побеседовать, потому что она знала о том, что происходит. Она там жила.
Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией была сотрудница правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Мы продолжаем наш эфир в Москве. 9:15. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
США и Европейский Союз резко осудили убийство Натальи Стемировой и призвали власти России сделать все возможное для раскрытия преступления. Группа следователей вылетела из Москвы в Ингушетию для участия в расследовании убийства правозащитницы Натальи Стемировой. В Армении сегодня траур по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иране. Погибли 168 человек. В Мюнхене сегодня пройдут российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров двух стран. Госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена осенью посетить Россию. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». А сейчас следующий материал. Защитники Химкинского леса продолжают акции, направленные на то, чтобы европейские инвесторы отказались от финансирования трассы Москва-Санкт-Петербург, пока ее проект не будет изменен в пользу сохранения зеленых легких Москвы. Сегодня они передадут письмо президенту Европейского банка реконструкции и развития Томасу Миру, рассказывает Вера Володина.
Письмо собираются передать сегодня в 15 часов через московское представительство банка на улице Гашека. Европейский банк реконструкции и развития намеревается финансировать проект, который пока не отказывается строить французская компания «Винси», рассказала лидер общественного движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Европейский банк реконструкции и развития собирается финансировать проект трассы Москва-Санкт-Петербург. Это та самая часть проекта, которая идет посередине Химкинского парка и делит его на две части. И мы обращаемся официально к этому банку, и мы просим их не участвовать в данном проекте до тех пор, пока не будет пересмотрен проект трассы Москва-Санкт-Петербург таким образом, чтобы соответствовало все-таки российскому законодательству. Потому что на сегодняшний день в России нет пока что формальной схемы перевода лесных земель в земли иных категорий. Отрабатывается вот эта схема на нашем Химкинском лесопарке. И мы хотим предупредить и европейскую общественность, и российскую общественность, что нельзя финансировать такие проекты.
После того, как защитники леса призвали подрядчика отказаться от участия в скандальном проекте, губернатор Московской области Борис Громов отменил собственное постановление о резервировании земельных участков шириной в 3 километра для строительства дороги. Теперь полоса сузилась до 100 метров, но защитники леса утверждают, что все равно и в этом случае законы Российской Федерации нарушаются.
Автотрасса в 12 полос, то этот лесопарк в ближайшие годы погибнет сам. Об этом заявляем не только мы, да, жители Химок, но об этом заявил и Департамент природопользования Москвы. Департамент не дал согласования на данную трассу. Нас поддержали депутаты Московской городской думы, профессиональные экологи утверждают, что мы абсолютно правы. Разрубленный на две части наш Химкинский лесопарк погибнет в первые годы эксплуатации трассы. Это так. И я напомню, что в той же самой Франции, которая собирается, так сказать, участвовать в данном проекте, аналогичные трассы рядом с большими городами строятся или эстакадно, или тоннельно. Но свои лесопарки они почему-то не вырубают. Так почему же это можно у нас?
20 тысяч человек подписались в защиту Химкинского леса. Эти люди хотят изменить и существующую в стране практику получения разрешения на строительство после того, как объект уже начали строить. Закон позволил им защитить Химкинский лес на этапе, когда для проведения археологических исследований уже начинали вырубать деревья. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне вновь присоединилась наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще
доброе
раз.
Доброе утро, Жила.
Ну, сейчас вы, наверное, нас познакомите с заголовками самых интересных публикаций в сегодняшних газетах.
И вот, как ни странно, газета «Коммерсант» нас всех сегодня поздравляет с новыми годовыми. Слава богу, не с Новым годом. Дело в том, что для ставок по депозитам назначили потолок по требованию Банка России. Это будет 18% годовых. Ранее ЦБ выражал недовольство завышенными ставками по вкладам, однако о масштабной корректировке процентной политики речи не было. Ну и отмечает «Коммерсант», что сокращение стоимости заемных ресурсов заставит банки снизить и ставки по кредитам. Во всяком случае, так полагают центробанки. В распоряжении ведомости оказался доклад о состоянии легкой промышленности России, который стал причиной наступления властей на черкизовский рынок. Но это лишь первая и показательная жертва в начавшейся кампании по борьбе с челночной торговлей, убеждает издание. Начали с Исмаилова, центральная публикация на первой полосе. Ну, а что касается черкизовского рынка, то он торгуется с Кремлем, во всяком случае, так пишет газета «Коммерсант». Продолжает развиваться скандал вокруг черкизовского рынка. Вчера несколько сотен оставшихся без работы торговцев пытались попасть в приемную администрации президента, однако были остановлены милицией. Рубль опустить, налоги и пенсионный возраст поднять. Вот вам еще одна хорошая новость. И исходит она от независимой газеты. Не исключено, что в скором будущем вот все вот эти неприятные сюрпризы будут предъявлены россиянам. Такие выводы можно сделать из выступлений ряда высокопоставленных чиновников в ходе прошедшего вчера обсуждения доклада о российской экономике, который представляли в Москве эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. Русский язык не главное. Утверждает это тоже независимая газета. И тут речь идет о скандале, связанном с поступлениями в вузы по системе, в основе которой результаты по единому госэкзамену. Пока, правда, скандал этот разворачивается в блогосфере. Причина — подозрительно высокие баллы по ЕГЭ у абитуриентов из отдельных российских регионов, в первую очередь Северного Кавказа. Пикантность ситуации придает то, что обладатели блестящих результатов плохо изъясняются по-русски. И даже заявления о поступлении в институт пишут с многочисленными ошибками. Чиновники, ответственные за сдачу ЕГЭ, отвергают саму возможность махинации в этой области, ну а эксперты независимо убеждены, коррупцию в образовании победить не удалось, она просто перешла на другой уровень. Рухнул на взлете. Время новостей. Тут речь идет о катастрофе иранского Ту-154, который не долетел до Еревана. Еще газеты сообщают подробно о том, как Дмитрий Медведев посетил впервые мечеть и выслушал пожелания мусульманского духовенства. Олимпийская мечеть, так озаглавлена публикация во время новостей, и так она озаглавлена, потому что речь шла о строительстве в Олимпийском Сочи мечети. Об этом просили муфтии, и эту идею поддержал Дмитрий Медведев. Режут по-чужому. Еще одна публикация во времени новостей. Московские власти опять сократили квоту на гастарбайтеров, на сей раз на треть. Семью спецназовца Дмитрия Чудакова расстрелял серийный убийца, утверждает газета «Известия», которая проводила свое расследование, и утверждает издание, что наверняка у него были соучастники. Вот эта версия представляется наиболее вероятной. Российская газета, опять же, центральная публикация на первой полосе издания. Все чаще за рулем дорогих иномарок оказываются недоумки, и озаглавлена эта публикация «Дорога без извилин». Ну, речь идет не только о тех недоумках, которые за рулем, но также о тех, которые на тротуарах, и вот об этих непростых отношениях, которые складываются у водителей между собой, у водителей и пешеходов также. Гигантские скидки разоряют москвичей. «Комсомольская правда». Ну вот издание объясняет гражданам, что вот эти все антикризисные предложения, которыми так завлекают прилавки и витрины, все это на самом деле неправда, и не стоит покупаться и оставлять вот в этих вот магазинах всю свою зарплату. По маленькому счету, новое известие. Газета пишет о том, что в период кризиса наиболее стойкими из предприятий общепита оказались сетевики. Так что фастфуд сейчас процветает и резко увеличивает свои выручки. Но это как раз не касается, наоборот, ресторанного рынка, если можно так сказать, от кутюр.
Валерия, какая встреча, какая тема станет центральной во время нашей следующей встречи, следующего обзора прессы?
Мне кажется, что есть смысл поговорить опять о убийстве Натальи Естемировой. Мы не все рассказали из того, что пишут газеты сегодня об этом. Так что, я думаю, есть смысл вернуться к этой теме.
Спасибо, Валерия. Я напомню, что в прямом эфире была обозреватель прессы Валерия Шабаева. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Большой театр в Милане. Только что с успехом сыграли Евгения Онегина в режиссуре Дмитрия Чернякова. За пультом стоял Александр Ведерников. 18 июля он собирается объявить, что покидает пост главного дирижера Большого театра, рассказывает Марина Тимашева.
Александр Ведерников рассматривает гастроли в Милане как некий итог 8-летней работы в Большом театре и говорит, что уходит из-за разногласий с администрацией театра. Директор Анатолий Ксанов информацию об отставке главного дирижера подтверждает и сообщает, что в ближайшие 5-7 лет театр будет работать с приглашенными дирижерами Владимиром Юровским, Василием Синайским, Александром Лазаревым, Теодором Курензисом и Кириллом Петренко. Вот как комментируют новость музыковеды, критики, обозреватели центральных изданий. Екатерина Кретова.
На мой взгляд, фигура Александра Ведерникова никогда не была адекватной масштабу и уровню того Большого театра, который мы вообще знали. Что касается самой идеи приглашенных дирижеров, то она какая-то компромиссная, и такое впечатление, что она промежуточная.
Профессор Алексей Парин.
Уход Ведерникова с поста главного дирижера Большого театра надо воспринимать скорее положительно, потому что все-таки Большой театр – ведущий театр страны, и, конечно, на посту главного дирижера должна быть выдающаяся личность музыкантская. Каковой все-таки хороший дирижер Александр Ведерников не является. Что касается дирижерской коллегии, то это дирижеры с именами, каждый из них – какое-то определенное даже направление представляет в современном дирижировании, но необходим все-таки, если не главный дирижер, то главный капельмейстер, как это раньше называлось, кто будет следить за высокими технологическими качествами этого оркестра.
Уточню, что о дирижерской коллегии пока речь не идет, просто к сотрудничеству приглашены 5 дирижеров. Юрий Васильев назвал такую конструкцию «десятиножником».
Это, по-моему, не первый раз, когда большие перемены в Большом же театре происходят, когда часть труппы, либо вся труппа на гастролях. Что же касается дирижерской коллегии, действительно нужен какой-то первый среди равных, который будет в итоге отвечать не только за отдельную идею, но и за музыкальную политику всего Большого театра. И мы знаем огромный выбор дирижеров, которые дирижируют Мариинки, но мы знаем, что там есть Гергиев. Что же касается пути Александра Ведерникова, он очень хороший, работящий оперный дирижер. Большой театр стал на реконструкцию, была построена новая сцена, которую надо было опробовать, на которую надо было переносить старые вещи и, безусловно, делать новые постановки. Со всем этим Ведерников справился.
Передаю слово Наталье Зимяниной.
Для меня уход Александра Ведерникова – это несомненная утрата, хотя не всеми его работами я была удовлетворена. Но то, что он высокий профессионал, это абсолютно точно. Я совершенно не понимаю, как такое административно обветшалое создание, как Большой театр, сможет существовать без главного дирижера. За оркестром все время кто-то должен следить. Это должен быть один человек, знающий хорошо детали оркестровые, знающий хорошо партитуры, прекрасно понимающий, что такое дирижировать оперой, что такое дирижировать балетом. Полная для меня неопределенность в том, как дальше будет существовать Большой театр.
Петр Поспелов, музыковед и композитор, тоже признает заслуги Александра Ведерникова, очень высоко оценивает творческие возможности пятерки приглашенных дирижеров, но не считает, что отставкой Александра Ведерникова можно решить все проблемы Большого театра.
Волны реформ длятся очень недолго, очень скоро все затихает и нужно начинать сначала. Ни уход Ведерникова, ни приход новых дирижеров проблем Большого театра не решит, потому что существует раздутая постоянная труппа, никому не нужная, а контрактная система так и не введена, так и не работает. Много очень творческих проблем, главным образом связанных с тем, что в театре просто нет художественного руководителя. Им же руководит не музыкант, не художник, хотя очень профессиональный директор Анатолий Иксанов. И, по-моему, те дирижеры, которые будут работать в Большом театре, они не будут вырабатывать какую-то совместную линию, а управлять театром будет директор, который будет, естественно, внимательно слушать каждого из них. Ну, вот такая ситуация, на мой взгляд, она все-таки не идеальная, потому что тут какая-то должна быть воля художественная во главе.
Рассказывала Марина Тимашева. Вы слушаете «Время свободы» в 11 часов 7 минут. Слушайте «Время гостей». Водительские страдания. Почему жизнь человека за рулем становится дороже? О новых поправках в закон об ОСАГО, росте тарифов и новых ограничениях на ввоз иномарок, которые вступили в силу 15 июля, рассказывает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, ведущая программы Анна Качкаева. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне сегодня пройдут похороны правозащитницы Натальи Естемировой. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», она будет похоронена в родном селе ее отца Ишхой-Юрт Гудермесского района. Сотрудница центра «Мемориал» Наталья Естемирова пропала в среду в Грозном. Вскоре ее тело с огнестрельными ранениями было найдено в Ингушетии недалеко от Назрани. Европейский союз и США резко осудили убийство Натальи Естемировой и призвали власти России сделать все возможное для раскрытия преступления. В Дагестане убит глава администрации селения Гиджух Дербенского района Гюляхмед Хаджаев. По сообщению правоохранительных органов республики, в ночь на четверг неизвестные застрелили сельского главу во дворе его дома. В Мосгорсуде сегодня пройдут предварительные слушания по делу 10 скинхедов, обвиняемых в ряде тяжких преступлений. В Армении сегодня траур по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иране среди 168 погибших четверо граждан Армении и 31 гражданин Ирана армянского происхождения. В Мюнхене сегодня пройдут российско-германские межгосударственные консультации с участием лидеров двух стран – Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева. В египетском Шарм-эш-Шейхе проходят переговоры премьер-министров Индии и Пакистана. Это первая встреча Манмохана Сингха и Юсефа Риза Гилани после террористического нападения на индийский город Мумбай прошлой осенью. Глава временного правительства Гондураса Роберто Мичелети готов уйти в отставку, если свергнутый президент Мануэль Силая не вернется в страну. Силы НАТО в Афганистане понесли в июле самые тяжелые потери за все время конфликта, длящегося с 2001 года. По данным командования, с начала месяца были убиты 46 военнослужащих международных сил, в том числе 24 американца. В Китае экономический рост во втором квартале этого года составил почти 8%. В США с шестой попытки осуществлен запуск космического корабля многоразового использования «Эндевор». Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, как вы думаете, почему правозащитная и журналистская деятельность на Северном Кавказе остается смертельно опасной? Этот вопрос у нас связан с убийством правозащитницы Натальи Истемировой. Она сотрудничала с «Новой газетой». Главный редактор газеты Дмитрий Муратов предупреждал ее, что работа в Чечне становится смертельно опасной. Она соглашалась и продолжала работать. Вот что сказал Дмитрий Муратов в интервью «Радио Свобода».
Я с Наташей последний раз разговаривал, когда мы встретились по поводу гибели Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. И сказал, надо же валить, срочно валить. Никто не поможет. У них уже больше нету никаких ограничителей, ничего нету. Просто валить, тебе срочно валить оттуда. А она сказала, что в принципе она это понимает. Сейчас будет две главных версии. Первая, что это убил Кадыров. Вторая версия, что ее убили, чтобы подставить Кадырова. Да, и все будут обсуждать 100 лет две эти версии. А история не в этом. История в том, что когда у страны есть специальные территории, где не действует конституция, там возможно абсолютно все, что угодно. Что против одних, что они это делают. Никто этого никогда не поймет. Никто никогда этого не поймет. А мы, создав вот эту такую систему ручной конституции, мы сами сделали удивительную вещь. Мы эффективность поставили выше закона, а убийство высшей степени эффективности. Вот что я хотел вам сказать. Эффективность выше закона. Телевизионная картинка круче, чем право. Конституция – говно. А не говно – хорошие рапорты, бьющие фонтаны. Вот мы пришли абсолютно осознанно в такую историю, когда вот еще не пророк Мухаммед не родился, ни Христос не родился, когда все можно. Вот все можно. Ради бабок и картинки. То, что это политическое убийство, абсолютно понятно по одной причине. Всем, кто знал Наташу Истемирову, известно, она не занималась бизнесом, не разруливала какие-то истории. У нее была одна мотивация. Достоинство, право человека на жизнь, вот эти старомодные вещи, от которых морщатся наши там кремлевские, белодомовские и разные другие правители. Вот Наташа Истемирова всерьез считала жизнь человека намного важнее, чем интересы государства. Я тоже так считаю. Наташа была человеком, который, кстати говоря, добросовестно сотрудничала и с властью. Она же не была в этом смысле какой-то там чеченской диссидентурой. Она собиралась ехать вместе с представителями чеченской власти в Ставропольский край с тем, чтобы оценить, как там сидят чеченцы в лагерях. Ей было абсолютно все равно, кто у власти. Она все время охраняла право людей и их достоинство на достойную жизнь. Вот она занималась не политикой, она занималась конкретными судьбами людей. А когда государство это всюду один и тот же закон, они же этого не понимают. Они даже придумали философию, как это называется, разновременных демократий, да? То есть в одном месте можно убивать, когда в другом месте уже нельзя. Это просто полное безумие.
Рассказывал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Я напомню, что убитая правозащитница Наталья Истемирова сотрудничала с этой газетой. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы думаете, почему правозащитная и журналистская деятельность на Северном Кавказе остается смертельно опасной? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что пишет Андрей. В Чечне работали Юрий Щекочихин и Анна Политковская, которые были убиты в Москве. Теперь в Чечне убита Наталья Истемирова. Ясно, что это политическое убийство. Я мало верю, что это боевики, скорее всего, заказ. А кто заказчик, догадаться нетрудно. Стоит ли каждый раз называть имена тех, кто стоит за убийством журналистов и правозащитников? Это, конечно, в первую очередь Кадыров и его могущественный покровитель. Как раз сейчас читаем дневники Юрия Чекачихина, который, можно сказать, положил начало всем этим убийствам. Светлая память всем жертвам нашего «демократического» в кавычках режима, пишут нам майоровы. Ну, а сейчас до нас дозвонился Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро. Как вы можете ответить на наш вопрос?
Доброе утро. Ну, вопрос, конечно, такой простой и сложный. Дело в том, что смертельно опасная работа журналиста на Северном Кавказе сейчас действительно это реальность. Потому что сейчас идет передел влияния на Северном Кавказе. И вот мне так кажется, у Натальи Естемировой, она занималась похищением, ну, кто пропал, похищением людей. Вот у нее были, видимо, данные. И вот эти вот данные кому-то не понравились. Ну, кому это понятно. И вот еще у меня такое вот мнение. Надо смотреть, кому это выгодно. Вот недавно проводилась большая зачистка боевиков в Чечне. И даже об этом говорил наш уважаемый президент. Вот. И вот, видимо, сейчас там идет вот зачистка такая. Кто не спрятался, я не виноват, как говорил наш премьер-министр когда-то. И вот, возможно, вот эти вот данные, кто погибает, это не так важно. А главное, что идет зачистка. Вот. И вот представьте, вот недавно, ну, где-то с месяц небольшим назад было покушение на Юнусбека Евкурова. Вот. И вот буквально при нем этого не было покушения на Наталью Естемирову. Но есть причинно-следственная связь. Идет передел власти на Северном Кавказе.
Сергей, спасибо. Понятно ваше мнение. Мы переходим к следующему звонку. Это Николай из Мордовии. Николай, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Считаете ли вы это убийство политическим,
убийство,
как вы думаете?
Натальи Естемировой. Это своего рода теория и практика в России. Убиваются не только в Чечне, но и в Москве, по всей России. Это что-то не то, что слабая демократия, а вовсе отсутствующая демократия, но сильная тирания, диктатура на самом деле государственных властей в Чечне и в России в 21 веке повторяет первый век, век христиан или антихристов. Вот это царство российского ада и врагов народа, правды и свободы. Убивают уже 18 журналистов, в этом году убили. И что будут убивать, если будут, как Рамзат Кадыров, да и прочие ему подобающие лица в России. Спасибо.
Спасибо, Николай. Ну, а мы продолжаем эту тему. Сейчас ко мне присоединилась обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз. Что пишут газеты сегодняшние об этом трагическом событии?
Давайте. Ну, как раз вот газеты много пишут о том, что могло послужить причиной этого убийства, о каких-то версиях. И пишет, в частности, газета «Коммерсант» о том, что коллеги госпожи Естемировой связывают ее убийство исключительно с правозащитной деятельностью. Она никого не боялась, когда отстаивала правду, защищала интересы людей. Ее убили из-за профессиональной деятельности, заявил газете «Коммерсант» руководитель Грозненского отделения мемориала господин Акбулатов. Ну, в свою очередь, уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев сравнил убийство Натальи Естемировой с убийствами адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анны Политковской. Последняя, кстати, не раз использовала в своих публикациях материалы Натальи Естемировой. Нухажиев сказал, что все это является звеньями одной цепи. По версии Нухажиева, за всеми этими убийствами могли стоять люди, которые совершали военные преступления в Чечне, а правозащитники пострадали за то, что пытались их разоблачить. При этом он, в частности, упомянул дело бывшего полковника Юрия Буданова, в котором активно поучаствовали погибшие правозащитники. Это Анна Политковская, адвокат Станислав Маркелов и Наталья Естемирова. Вот об этом пишет газета «Коммерсант». Ну, а в газете «Газета» тоже есть ссылка на Нурдина Ухажиева. Упоминает газета о том, что по случайному совпадению накануне преступления уполномоченный по правам человека Чечни вызвал к себе руководителя Грозненского мемориала Шахмана Акбулатова Муратова и жаловался на Истемирову, которая, тут идет цитата, «не желает замечать положительных изменений в республике и выносит ссор из избы». Вот такие вот немножко противоречивые данные публикуют разные газеты. Далее газета пишет о том, что спикер ингушского парламента Махмуд Сакалов предположил, что убийцы не случайно бросили свою жертву в Ингушетии. Это преступление направлено на то, чтобы поссорить два братских народа и дестабилизировать обстановку в Северо-Кавказском регионе в целом, заявил он. Чеченские власти не раз выражали недовольство работой Истемировой. В прошлом году, напоминает газета, между ней и Рамзаном Кадыровым состоялся заочный публичный спор. Президент осудил правозащитницу за ее критику обязательного ношения чеченскими женщинами головных уборов. К слову, Истемирова не носила принципиально платок. Видимо, из-за этих публичных споров в Грозном сразу заговорили о провокации против Кадырова. Да, Истемирова довольно жестко высказывалась в адрес властей, но при этом не раз встречалась с Рамзаном Кадыровым, обсуждала с ним актуальные проблемы. Я не помню, чтобы она говорила об угрозах республиканских властей, хотя хорошо ее знал, заявил корреспонденту издания президент аналитического центра СК «Стратегия» Абдулла Истамулов. Она даже удивлялась, что может свободно высказывать свою позицию, ведь она была не общественным деятелем, а просто правозащитником, который знает, как себя вести с чиновниками. «Наташа всегда шла впереди», — рассказал корреспонденту газеты коллега убитый Доку Ицлаев. «Не оставляла без внимания ни одного заявления или жалобы. Сама выезжала к пострадавшим. Буквально накануне убийства мы вместе сидели в офисе, обсуждали критику со стороны властей и даже прикидывали, есть ли угроза безопасности сотрудников». Правозащитную деятельность Натальи Истемирова, напоминает издание газеты, вела с октября 1999 года, когда началась вторая чеченская кампания, а до этого работала тележурналистом и учителем истории в школе. Ну и деятельность ее, об этом пишут все издания, отмечена многими международными наградами, в том числе премией шведского парламента «Право на существование» в 2004 году и медалью Роберта Шумана в 2005, присужденной ей Европарламентом. И Истемирова также была первым лауреатом премии имени Анны Политковской. Газета «Новое известие» тоже рассказывает о том, что случилось вот перед этим убийством, как развивались события, но об этом мы уже подробно говорили, и описывает вообще вот этого человека. Она была страстно предана своей работе, ее мобильный телефон разрывался от звонков, и она рвала в бой. Она разговаривала с чиновниками, которые отказывались предоставлять беженцам положенное им по закону жилье. Она боролась за права обездоленных людей, тех, кто потерял в Чечне кров, тех, у кого похитили детей, убили мужа, жену, сына, дочь. Так все это делала, как будто это были ее близкие родственники. Разговаривала с людьми, всегда очень доброжелательно, с улыбкой. И было впечатление, что она ничего не боялась. «Я чувствую, что должна продолжить дело Ани Политковской», как-то призналась она. Но на статьи у нее катастрофически не хватало времени. Несколько месяцев назад Истемирову назначили членом общественной наблюдательной комиссии по Чечне. Она вот в этом своем качестве часто посещала тюрьмы, ездила в другие города, где встречалась с осужденными чеченцами. Возвращаясь в Грозный, продолжала заниматься самыми опасными и горячими случаями. Ну а вот когда верстался номер, в редакцию «Новых известий» позвонила правозащитница из Грозного Асет Мальсагова. Вот ее слова. «Наташу убили те, кто недоволен тем, что в республике отменили режим контртеррористической операции. Так что вот вам еще одна версия». Ну, а угрожали ей много раз. И коллеги неоднократно просили Наталью уехать из Чечни. Особенно после убийства Анны Политковской и Станислава Маркелова. Она уезжала ненадолго, но потом всегда возвращалась. Ну, еще вот о том, что убийство это связывается с правозащитной деятельностью, и это признал президент Дмитрий Медведев, тоже пишут все газеты, о происшедшем в Ингушетии Медведеву лично доложил председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. К сожалению, очевидно, что это умышленное убийство может быть связано с правозащитной деятельностью Натальи Истемировой, так заявил президент Медведев, потребовав, чтобы господин Бастрыкин направил на расследование преступления лучших специалистов. И «Коммерсант», который приводит эти слова, обращает внимание на то, что после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета работают в этой республике фактически на постоянной основе. И тем не менее.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была обозреватель прессы Валерия Шабаева. В Москве сейчас 9:45. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне сегодня пройдут похороны правозащитницы Натальи Эстемировой. Европейский союз и США резко осудили убийство Натальи Эстемировой и призвали власти России сделать все возможное для раскрытия преступления. В Дагестане убит глава администрации селения Гиджух Дербентского района Гуляхмед Хаджаев. В Армении сегодня траур по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иране. В египетском Шарм-эль-Шейхе проходят переговоры премьер-министров Индии и Пакистана. В Китае экономический рост во втором квартале этого года составил почти 8%. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Весенний призыв в российскую армию. Что за цифрами?
Комментарии экспертов.
Шалва Чигиринский против Елены Батуриной. Чем может кончиться процесс в лондонском суде?
В блогах «Свободы».
Блогер Игорь Померанцев о том, что такое любовь на коротких волнах.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы», а сейчас нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее представит Сергей Сининский.
Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии сократилось на 65% к уровню первых шести месяцев прошлого года и составило 288 тысяч, сообщила исследовательская компания ASM Holding. В целом объемы выпуска всех автомобилей в стране за шесть месяцев составили 340 тысяч. Это на 62% меньше, чем в первой половине прошлого года. Правительство России утвердило лимиты роста регулируемых тарифов в 2010 году. Как сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина, рост тарифов на газ для промышленных потребителей составит 15%, на электроэнергию – 5%, на грузовые железнодорожные перевозки – 9,4%. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 3 июня по 6 июля увеличились на 2,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 19 рублей 92 копейки, или по текущему курсу чуть более 60 американских центов. Розничные цены на автомобильный бензин растут в России уже седьмую неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. В Европейском Союзе общий объем промышленного производства увеличился в течение мая на 0,1% после сокращения еще в апреле на 0,8%. Однако к уровню мая прошлого года он сократился почти на 16%, сообщило статистическое ведомство Европейского Союза. Максимальный рост промышленного производства среди 27 стран Европейского Союза в мае был отмечен в Литве 7,3% и Германии 3,7%. Самое крупное сокращение объемов производства отмечено в Латвии – минус 4% и Испании – минус 2,9%. Объемы производства легковых автомобилей в странах Европейского Союза сократятся в 2009 году примерно на четверть, прогнозирует Европейская ассоциация автопроизводителей. При этом производство всех видов грузовых автомобилей и автобусов сократится как минимум наполовину. Правительственные программы софинансирования покупки новых автомобилей за счет дотаций из бюджета, воплощенные в ряде стран Западной Европы, стимулировали рост продаж лишь относительно недорогих и экономичных легковых моделей, отмечают эксперты ассоциации. Однако они не могли остановить общий спад производства в автомобильной индустрии Европы.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. В Вы слушаете «Время свободы». В Мюнхене проходит трехдневный, 9-й по счету, петербургский диалог. В этом форуме принимают участие около 100 видных представителей и немецкой, и российской элиты. Они представляют различные деловые и политические круги, а также общественные, культурные и церковные организации Германии и России. Цель петербургского диалога – укрепить сотрудничество и взаимопонимание между обеими странами. Послушайте репортаж нашего мюнхенского коллеги Александра Майнхайма.
Нынешний петербургский диалог проходит под довольно длинным, но отражающим проблемы нашего времени лозунгом «Выходы из кризиса гражданских обществ России и Германии». Соответственно, и тем, которые обсуждают 8 рабочих групп, непочатый край. Сюда входят размышления о новой структуре безопасности, постройка общеевропейского дома, последствия экономического кризиса в области стабилизации международных отношений, кризисный менеджмент государства и бизнеса, перспективы германо-российских экономических связей, возможности социальной деятельности организаций гражданского общества, условия работы правозащитных организаций, сравнительный анализ работы средств массовой информации в России и Германии, вопросы науки и здравоохранения. Таковы вкратце основные темы. Повестка дня, как я уже сказал, очень насыщена. Весьма любопытным было предложение о создании единого германо-российского учебника истории, что вызвало ухмылки у некоторых участников этой конференции, ибо взгляды западных и российских историков на события, касающиеся обеих стран, особенно в прошлом веке, весьма разнятся. Вот какую оценку дал работе этого форума председатель Координационного комитета, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктор Зубков.
С большим удовлетворением отмечаю, что ключевыми словами нашего форума стали доверие, информированность, прозрачность, взаимодействие. Для скорейшего преодоления кризиса необходимо повышать доверие не только друг к другу, но и в отношении самих себя. Решение этой задачи невозможно без обеспечения информированности общества о действиях органов власти и финансовых институтов, их прозрачности и предсказуемости. Для достижения намеченной цели с учетом глобального характера мира мы должны тесно взаимодействовать. В ходе дискуссии мне пришла в голову такая мысль. У нынешнего кризиса есть, по крайней мере, один положительный момент. Он позволил нам остановиться в гонке, в основе которой экономические интересы. По-новому взглянуть на самих себя и друг друга, освободиться от излишних предубеждений, многолетних штампов. Я уверен, здесь гражданскому обществу и его институтам принадлежит ведущая роль. Сегодня они получили реальный шанс превратиться из продолжения экономических процессов в механизм, определяющий направление их развития. С учетом глубокого влияния кризиса на каждого человека, именно гражданское общество должно предложить новую мотивацию, основанную не только на экономических принципах, а, может быть, и на гуманитарных приоритетах. И я уверен, что петербургский диалог может внести свой особый вклад в решение этой задачи.
По мнению международных экспертов, петербургский диалог является уникальным явлением, ибо такого всеобъемлющего диалога у России нет ни с одной страной мира. Ведь в этом форуме, как правило, наряду с правительственными организациями, российскими чиновниками участвуют диссиденты, представляющие в самом деле гражданское общество, как, например, общество «Мемориал». По сложившейся традиции в рамках каждого петербургского диалога проходят также консультации на высшем уровне между канцлером Германии и президентом России. Поэтому сегодня, во второй половине дня, в Мюнхене состоится рабочая встреча Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева. Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Вы слушаете «Время свободы». В Армении сегодня день траура в связи с катастрофой самолета Ту-154 в Иране. Пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании Caspian Airlines, выполнявший в минувшую среду рейс Тегеран-Ереван, потерпел крушение через 16 минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 168 человек, в том числе 15 членов экипажа и 2 ребенка. Среди погибших пассажиров были 2 граждан Грузии, 35 армян, из которых 4 пассажиров и 2 члена экипажа – граждане Армении. Остальные – граждане Ирана. Алексей Комаров, главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение», в интервью «Радио Свобода» заявил, что возможная причина авиакатастрофы – ненадлежащее техническое обслуживание самолета.
Вся масса летных происшествий, которые происходят с авиационной техникой, она условно разбивается на 2 составляющие. На то, где причиной этого происшествия было какие-то неприятности с связанные с, собственно говоря, техникой, то есть с самим самолетом, да, и то, что связано с ошибочными действиями людей. Причем имеется в виду не только люди, которые сидят за штурвалом самолета и в кабине самолета, но и те, кто готовил этот самолет к полету, кто его ремонтировал и кто там управляет движением воздушным в воздухе. Так вот, по этой статистике получается, что больше 70% всех авиационных происшествий связано именно с недостатками в деятельности людей, которые обеспечивают воздушную перевозку. Поэтому говорить о том, что самолет Ту-154 надежен или ненадежен, довольно безосновательный разговор, потому что, опять-таки, надо анализировать то, сколько этот самолет налетал. Их было произведено много. Это была и остается, по крайней мере, до сих пор даже основной, как говорят, рабочей лошадкой, по крайней мере, здесь, в России, и эксплуатируется вот в некоторых зарубежных странах, правда, все в меньшем и меньшем количестве. Очень важный вопрос, когда мы говорим о надежности техники, это вопрос того, как эта техника поддерживается в состоянии летной годности, кто ее ремонтирует и как ремонтирует, кто ее эксплуатирует, кто следит за тем, в каком состоянии она находится. И это тоже вопрос, слабо связанный с техникой как таковой, а больше связанный с авиакомпаниями, которые обеспечивают вот эту вот всю операционную деятельность, с ремонтными предприятиями, которые ремонтируют самолеты, и, как ни странно, даже с властями стран, где эксплуатируются эти машины, которые должны наблюдать за правильностью всех требований, которые изложены в базовых документах по обеспечению безопасности полетов. Но нет в авиации понятия «старый самолет». Вот «старый автомобиль» есть понятие, да? А «старый самолет», к сожалению, или к счастью, такого понятия нет. Значит, конструктора устанавливают вполне определенные пределы жизни для каждого самолета, для каждого авиадвигателя. В эксплуатации при достижении этого рубежа проводятся два действия. Или самолет тщательнейшим образом ремонтирует, восстанавливает его опять до состояния, когда он может продолжать летать, или списывает его. Если самолет тщательно отремонтировали и восстановили, то в пределах, опять-таки, того назначенного ресурса он будет продолжать летать, будет эксплуатироваться беспроблемно. Но здесь есть вторая половина вопроса, связанная с моральным старением техники. Не с техническим старением, а с моральным. Каждое новое поколение самолетов становится все более умным, все более роботизированным, упрощает работу летчика, тем самым повышается надежность эксплуатации. Техника снижает риск вот этого человеческого фактора, пытается его уменьшить как можно больше. С этой точки зрения, конечно, желательно замена самолетов предыдущих поколений на более современные. Но здесь уже играет свою роль экономика. А в случае с Ираном это играет роль политики, действительно, потому что Иран не может покупать самолеты ни американского, ни европейского производства.
Рассказывал Алексей Комаров, главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение». Закончился утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая программы Ирина Лагунина. В связи с небольшими изменениями в нашем эфире программа «Время и мир» с этой недели меняет часы повторов. Повтор в 3 часа дня по московскому времени отменен. Основная тема сегодняшнего выпуска программы посвящена положению косовских сербов. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше положительных новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время достигнуты неплохие результаты в смысле борьбы.
В Астраханской области введен особый противопожарный режим.
Республика считает шаг правительства Канады не...
Минобороны забрал свой заказ, но денег рабочие так
и не... было доставлено и убито 29 тысяч.
Это очень положительные результаты по работе, по мероприятиям, которые проводятся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир.